по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 сентября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Грузию прибыл вице-президент США Ричард Чейни. Сегодня в Москве пройдет пикет в память о погибшем лидере ингушской оппозиции Магомете Ивлоеве. Лидеры российского правозащитного движения ставят вопрос об ответственности руководства страны за очередное обострение обстановки на Северном Кавказе. Госдума намерена разрешить россиянам поднимать государственный флаг по неофициальным поводам и тем самым поднять народный патриотизм. В аэропорту Томска по вине альянса Air Union сутки находятся около полусотни граждан Германии. Авиакомпания «Красэйр» бросила пассажиров по пути из Барнаула в Ганновер. Кроме того, основные темы начавшихся суток минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Грузию прибыл вице-президент США Ричард Чейни. По предварительной информации, в ходе переговоров с президентом Саакашвили будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности и технической помощи вооруженным силам Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Визит вице-президента США Ричарда Чейни в Грузию воспринимается в стране, только что отменившей военное положение, как начало обсуждения послевоенного статуса Грузии и ее регионов, бывших автономий, независимость которых только что признала Москва. В Тбилиси от США ожидают чего-то большего, чем от Европейского Союза, считая, что Соединенные Штаты Америки способны оказать Грузии действенную помощь не на словах, а на деле, повлияв на Россию с целью вывода из страны российских войск, все еще находящихся не только в Абхазии и Южной Осетии, но и далеко за их пределами. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая заявил, что в ходе визита Ричарда Чейни будут обсуждаться в том числе вопросы энергетической безопасности.
Две главные цели у визита вице-президента Соединенных Штатов Америки. Первое – это продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки и всего мирового сообщества. Второе – это будет серьезный разговор в Азербайджане и в Грузии о дополнительных мерах безопасности для единственных нероссийских энергокоридоров, ускоренное принятие политических решений по новым проектам, в том числе транскаспийскому проекту, заинтересованность американских и европейских как политических структур, так и бизнес-интересов в этих альтернативных источниках, она существует.
Господин Ломая не исключил, что США продолжат оказывать техническую поддержку вооруженным силам Грузии.
Помощь вносит гуманитарный характер. В том, что касается вооруженных сил Грузии, вооруженные силы Грузии строились по принципу защиты страны от иностранной агрессии. Именно такую роль они выполняли во время российской агрессии, и эту концепцию менять мы не собираемся. Что касается технической поддержки со стороны наших западных партнеров, то я думаю, техническая поддержка будет продолжаться. Все эти программы, они были прозрачными, как в области технической экспертной поддержки, так и в области вооружений.
Ричард Чейни проведет в Тбилиси всего несколько часов. Программой визита вице-президента США предусмотрены только переговоры с глазу на глаз с президентом Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российский флаг, вероятно, вскоре можно будет использовать в неофициальном порядке без риска быть оштрафованным. В среду Государственная Дума приняла в первом чтении соответствующие поправки в закон о государственном флаге. Они разрешают вывешивать флаг на жилых домах и использовать на массовых публичных мероприятиях. Об отношении россиян к флагу наш корреспондент Вероника Баде беседовала с социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Социолог Борис Дубин полагает, что отношение россиян к новому законопроекту будет сдержанно положительным.
В
вряд ли кто-то у себя на балконе будет вешать этот флаг. Но, в принципе, за распространение этого государственного символа большая часть населения, ну, там, процентов 40, которые относятся с чрезвычайным уважением и не терпят никаких насмешек над ним, вероятность угрозы, что здесь будет какое-то оскорбление флага и так далее, нет, я все-таки думаю, что нет. Отношение россиян к нынешнему российскому флагу, оно сегодня в достаточной мере почтительное, поскольку это один из главных государственных символов. И за ним, за этим символом стоит вот такой очень мощный, значимый для россиян авторитет, как государство, что неравнозначно власти и неравнозначно конкретным фигурам или конкретным институтам, которые представляют власть. Государство для россиянина – это как бы, ну, самая высокая ценность, которая есть. Это то, без чего большинство населения абсолютно не может прожить. Сейчас у нас порядка что-то за 70% взрослых россиян считают, что не могут прожить без постоянной поддержки государства.
Борис Владимирович, а отношение к государственным символам, в частности к флагу, претерпевало какие-то изменения в последние годы, десятилетия?
Ну, там ведь сам флаг претерпел изменения. Как известно, вообще говоря, история вот триколора довольно сложная и путанная. Дело в том, что в разное время им, как государственным символом, пользовались противоположные политические силы. Ну, в частности, во время гражданской войны это был символ для представителей белого движения. Когда в 91-м был принят триколор после разгрома ГКЧП, то сначала отношение к нему россиян было довольно неопределенным. Но уже где-то году к 95-96 оно, в общем, более-менее устоялось. И сейчас, в этом смысле, он входит в ряд крупнейших государственных символов.
А вам не кажется, что в таком контексте довольно странно смотрится рядом триколор, символ старой дореволюционной России, и гимн на советскую музыку?
Конечно. Конечно, странно. Но, вообще говоря, вот в такого рода соединении во многом ключ к пониманию того, в каком обществе и в каком государстве мы сегодня живем. Такого рода эклектизм, соединение символов разных эпох, это очень значимая черта путинского периода и первого, и особенно второго. Путин ведь начинал с восстановления нескольких советских символов. И сейчас противопоставление советского и российского, которое было там актуально для ранних ельцинских времен, оно, конечно, отошло, и сейчас эти символы смотрятся по-другому. И свободно соединяются.
Говорил социолог Борис Дубин. Ну а будут ли россияне украшать государственным флагом свои дома, автомобили или даже одежду, как это происходит в других странах мира, покажет будущее. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:14. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Вице-президент США Ричард Чейни прибыл в Тбилиси для переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. США выделят не менее $1 миллиарда на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией, заявил Джордж Буш. В Тбилиси задержан сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурди Ацотне, которого подозревают в попытке госпереворота. Съезд Республиканской партии США официально выдвинул сенатора Джона Маккейна кандидатом в президенты страны. Американский корабль «Маунт Уитни» направляется к берегам Грузии, куда доставит 17 тонн гуманитарной помощи. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Венецианский кинофестиваль и литературный фестиваль в городе Новий Сад. Джаз на свободе, саксофонист Арт Пеппер. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень» мы обозреваем наиболее заметные публикации в центральных российских газетах. Напомню, сегодня их читает Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Насколько я поняла, газеты развивают тему предоставления сельхозугодий Индии и Китаю. С тем, чтобы поднять сельское хозяйство России.
Скорее на немного не так. Индия и Китай готовы купить наши леса, пашни и реки.
Кто же их не готов купить?
Так называется материал в газете «Известия». Вот правительство Индии приняло программу скупки земель в других странах мира. Немногим ранее о подобных намерениях объявил Китай. Вот руководство этих стран, значит, напугано тем, что не хватает продуктов питания. И надо эту проблему как-то решать, прокормить миллиарды людей. Задача, в общем-то, нелегкая, а своей земли им не хватает. Вот, естественно, они нацелились на другие страны, в частности, на Латинскую Америку, Австралию и даже Африку. Ну, естественно, и российские земли тут тоже рассматриваются. В России больше всего в мире брошенных сельхозземель, вот пишет автор в статьи, как минимум треть когда-то возделанных полей зарастает бурьяном. При этом продуктов не хватает, они дорожают, а зависимость от импорта становится уже катастрофической. Вот, то есть дефицит этот становится все более угрожающим. Но если не учитывать Дальний Восток, то все вместе взятые иностранцы контролируют у нас не более 1 миллиона гектаров пашни. Об этом говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Но вот все равно у нас нет закона, позволяющего иностранцам покупать земли, поэтому они прибегают к разным методам, то есть через дочерние компании каких-то крупных компаний. Вот, кстати, крупнейший владелец российской пашни – это скандинавский инвестиционный фонд Black Earth Farming, который, по собственным данным, контролирует 300 тысяч гектар сельхозугодий, рассказывает тот же Рылько. Скандинавы разработали юридическую процедуру, землю покупают их дочерние российские компании. Ну вот, что касается Китая и Индии, то китайцев очень много работают в России, естественно, они арендуют землю в сибирских лесах. Но вот теперь приценивается к сельхозугодиям, надо дать должное тем, что китайцы возделывают очень много земли на Дальнем Востоке, естественно, кормят и себя, и те, кто там проживает, то есть коренных жителей. Вот, кстати, есть история, как раз интересно описанная, что в Мещовском районе Калужской области сельское хозяйство возрождает индиец Раджендер Дер Сингх. Ему помогают вовсе не смуглые соплеменники, а российские крестьяне. За 5 лет работы он уже создал в регионе несколько сотен рабочих мест. Ну вот тут за и против. Одни говорят, что почему бы не давать в аренду или не принять закон, в общем, дать возможность людям, иностранцам покупать земли, потому что все-таки это будет польза, территория колоссальная и гигантская. Но те, кто против, они, естественно, переживают за то, что эти люди осядут, и потом их трудно будет выдавить, и учитывая, что население России сокращается, а количество китайцев, естественно, растет. Вот такая дискуссия развернулась на страницах газеты «Известия».
Но пока позиции официальных российских властей не представлены.
Нет, здесь вот то, что принято
только экспертное мнение
индийским и китайским руководством, что вот надо расширяться за счет чужих территорий, имеется в виду проблему голода, если не голода, по крайней мере, проблем питания надо решать в этих странах.
Спасибо большое Мумину Шакирову. Сегодня он ознакомил с самыми интересными публикациями в российских газетах. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет пикет в память о погибшем 31 августа самом известном оппозиционере Ингушетии Магомете Ивлоеве. И сегодня же Московская и Хельсинская группа «Движение за права человека», Всероссийский гражданский конгресс и другие общественные деятели намерены выступить с совместным заявлением об ответственности руководства России за очередное обострение обстановки на Северном Кавказе. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники намерены обратить внимание российских властей на недопустимость решения политических проблем военными методами и призывают к гражданскому диалогу, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
У нас есть некоторые, может быть, разногласия по каким деталям, допустим, о политике власти, но мы точно совпадаем с тем, что силовой вариант решения вопросов на Кавказе, который власть при Путине заявила и продолжает эту линию сейчас при Медведеве, он неприемлем. И он ведет не только в тупик, но к катастрофе на Кавказе. Вот это у нас общая точка зрения. Сейчас после маленькой победоносной войны в Южной Осетии силовики начинают доминировать в выработке, как мы видим, уже и внешней политики России, и в том числе и во внутренней политике, прежде всего на Кавказе. И трагические события в Ингушетии показывают, что никакой попытки даже вести диалог с обществом в Ингушетии сейчас не предпринимается, и каждый день после убийства Евлоева мы видим, что силовики начинают усиливать свое давление на Ингушетию, и вообще там может быть катастрофа просто в этой маленькой республике. И поэтому мы считали, что надо как можно быстрее предупредить об этой катастрофе и сказать, что силовой вариант решения гражданских конфликтов в республиках Северного Кавказа не годится.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина отмечает, что, говоря о губительной политике властей в республиках Северного Кавказа, правозащитники в первую очередь имеют в виду Ингушетию и Дагестан, поскольку, например, при разрешении последствий осетино-ингушского конфликта в пригородном районе власти повели себя совершенно адекватно, и многое было сделано для стабилизации обстановки именно благодаря инициативе Москвы.
Не хотелось бы отрицать вообще какие бы то ни было положительные движения. Что же касается того, что происходит в Дагестане и Ингушетии, там совершенно два разных процесса. Один из них, это тот, который идет в Ингушетии, он, на мой взгляд, связан с тем, что у нас перестали выбирать на местном уровне губернаторов, они назначаются из Кремля и докладывают в Кремль то, что начальству приятно слышать. Не умея регулировать взаимоотношения на своей собственной территории и не владея ни традиционными методами, и не умея отстаивать интересы своих народов перед Москвой. Поэтому Зятиков все время говорил о том, что в Ингушетии все хорошо, как в известной песне, а на самом деле там уже развилась такая ситуация, когда идет борьба всех со всеми. И это, конечно, очень страшно. Там произвол, там преступления. Все рассказывают, что все хорошо и все замечательно. В Дагестане ситуация другая. В Дагестане, как я понимаю, безраздельная власть правоохранительных органов. И как раз президент республики пытается каким-то образом этому противостоять. Я не знаю, существует ли там какая-то политическая оппозиция, но преступность там, к сожалению, вполне организованная. Во всяком случае, у нас очень много именно оттуда приходит информации о том, как там бесчинствуют именно правоохранительные органы и милиция. В России это достаточно распространено фактически всюду, но такой уровень, как в Дагестане, конечно, страшно.
Сказала Светлана Ганушкина. Есть еще один аспект ухудшения ситуации на Кавказе. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, объявив о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, российские власти спровоцировали усиление сепаратистских настроений внутри страны.
После убийства Евлоева в Ингушетии стали собирать подписи за отделение республики от России. Ингуши никогда этим не занимались. Даже когда была война с Чечнёй, и чеченцы требовали отделения, ингуши этого не поддерживали. Второе соображение, из-за чего мы назвали эту политику губительной, потому что, как во всякое время, когда ведется война, начнут завинчивать гайки. Начнут завинчивать гайки во всех регионах, в том числе и особенно в северокавказских республиках. И вот это может быть таким детонатором и усиления антироссийских настроений в этих республиках, и даже просто взрыва в таких республиках, как Ингушетия и Дагестан. Мы не случайно выделили эти две, хотя неспокойно во всех республиках Северного Кавказа, но там ситуация близка к взрыву. Мирную демонстрацию память о погибшем Евлоеве разогнали силой с применением ОМОН, с применением слезоточивого газа, с избиениями и так далее.
Впрочем, в МВД Ингушетии заявили, что милиция никого не разгоняла, а лишь разъяснила митингующим нежелательность дальнейшего пребывания их на улице. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев погиб 31 августа. Следственное управление при прокуратуре Ингушетии в этой связи возбудило уголовное дело по части 2 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Ингушетии убеждены, выстрел в висок, приведший к гибели Евлоева, был случайным. Но ни адвокаты, представляющие интересы сайта Ингушетия.ру, ни правозащитники не согласны с официальной версией гибели Евлоева и считают его убийство умышленным, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что оно было именно убийство, что это политическое убийство – и что Зязиков несет непосредственно за это ответственность, и на время расследования убийства Явлоева надо, конечно, отстранить Зязикова от исполнения обязанностей, так же, как и министр внутренних дел Ингушетии.
Правозащитники уже заявили о намерении провести собственное расследование обстоятельств убийства Магомета Явлоева, равно как расследование ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Эту работу, как предполагается, российские гражданские организации намерены проводить вместе со своими коллегами из Грузии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Несмотря на вмешательство российского правительства, продолжает развиваться кризис вокруг альянса Air Union. Уже более суток в Томском аэропорту Багашова ждут вылета пассажиры двух рейсов авиакомпании «Кроссэйр». Утром 3 сентября в Томске для дозаправки приземлился самолет «Барнаул-Москва-Ганновер». Задержку рейса обещали на 40 минут, но прошло уже более суток, а десятки пассажиров с детьми, в основном граждане Германии, продолжают ждать вылета. При этом людям не предоставляют питания, отказали в гостинице и не дают никакой информации. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта Багашова. Рейс до Москвы отложен. Вылет обещают каждый час. И так почти сутки. У многих сдают нервы. Наталья никак не может успокоить свою 8-летнюю дочь.
Плачет, сидит, хочет домой.
За все время ожидания пассажиров задержанных рейсов ни разу не покормили. Отказывают им и в предоставлении гостиницы.
Мы просили детей покормить. Свыше указания дали, никого не кормить, ничего не делать. И вот никакой ясности вообще абсолютно. Дети вот плачут. Ходим всегда, все сами спрашиваем, но нам даже никто не предоставляет ничего. Нет, не положено, нет, сказали, ни питья, ни воды, ни еды, ничего.
Многие томичи, вылетающие в Москву, разъехались по домам. Пассажирам барнаульского рейса деваться некуда. Утром они вылетали из Барнаула в Москву. Уже на борту людям сообщили, что самолет сделает посадку в Томске для дозаправки.
Нас сюда загнали, как говорится, привязали, и мы никуда не можем. Багаж лежит в самолете, даже такой вариант, мы не можем багаж получить. Некоторые могли бы, допустим, его забрать и улететь, попытаться каким-то другим образом.
В самолете сказали, что на дозаправку садимся в Томске. Может быть, придется выходить, может быть, не придется. Сказали так. Когда сели, нам сказали, возьмите ценные вещи. Даже у нас кое-что из ручной клади осталось в самолете. Самолет заправят в течение часа буквально, да, потом, и вы зайдете в самолет, летим дальше. Все, потом мы случайно, по слухам узнали, кто где слышал, что, оказывается, самолет не отправляет, его не заправляют.
Большинство пассажиров барнаульского рейса через Москву летят транзитом в Германию. Люди жалуются, у них заканчивается российская виза, и что им дальше делать, они не знают. Адвокат Хуберт Финкельман вместе с женой возвращается из отпуска. Он искренне недоумевает, почему их держат в качестве заложников и не дают никакой информации.
Прилетели мы утром по 8 часов 30 минут сюда, в Томск. Если бы мне сказали 4 часов, 6 часов, 8 часов ждать, и тогда я полечу, или что будет дальше? Нет ни гостиницы, нет ни питания, нет вообще ничего и никакой информации. И в таком дурном положении я еще никогда не был.
Официальный представитель компании «Кроссэйр» сейчас в Москве. Накануне он объяснял, на местах нет никакой информации о том, что будет дальше, и вопрос по отправке каждого конкретного рейса решается отдельно. Роман Фроленко.
Мы еще ведем переговоры с ТТЗК до сих пор, соответственно, послезавтра и так далее. По отправкам до 7 сентября. Что будет дальше, будет видно к концу недели.
Томская областная власть уже несколько раз вмешивалась в ситуацию. Договаривалась с топливно-заправочной компанией заправлять «Кроссэйр» в долг под гарантией администрации области. Но срок этих договоренностей закончился. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Владимир Бабурин. В студии главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский и президент издательского центра «Панорама», руководитель сайта «Антикомпромат.ру» Владимир Прибыловский. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Вице-президент США Дик Чейни прибыл с визитом в Тбилиси. Он проведет переговоры с руководством Грузии о ситуации в стране после недавнего конфликта с Россией. Соединенные Штаты выделят не менее миллиарда долларов на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией, заявил Джордж Буш. В Тбилиси задержан сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цотне Гамсахурдия. Его подозревают в попытке организации госпереворота и связях с российскими спецслужбами. Съезд Республиканской партии США, проходящий в городе Сент-Пол, официально выдвинул сенатора Джона Маккейна кандидатом в президенты страны. В Москве проходят совещания министров иностранных дел стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Россия призывает к выработке единой позиции по Абхазии и Южной Осетии, независимость которых она признала в конце августа. В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ебзеева. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина и заместителя главы службы безопасности Андрея Ермилова. МВД Азербайджана сообщило об аресте 13 человек по подозрению в причастности к недавним взрывам в Баку. Избирком Чукотского автономного округа зарегистрировал 6 кандидатов на довыборы в законодательное собрание. Среди претендентов бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович. Оппозиционный белорусский политик Александр Козулин стал одним из кандидатов на получение премии имени Сахарова. В числе номинантов также бывший полковник ФСБ России Михаил Трипашкин, отбывший наказание за разглашение гостайны. КНДР начала восстанавливать свой ядерный реактор в Йонбене, сообщил МИД Южной Кореи. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. После трехлетней реконструкции в Москве открылась аллея космонавтов. Многие работодатели Петербурга занижают данные о зарплате сотрудников в 4 раза. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Сбербанк отменяет обеденные перерывы в обслуживании клиентов во всех отделениях города с 15 октября. В каждом отделении Сбербанка начнет работать администратор зала. Кроме консультации по предоставляемым услугам, он будет следить за изменением архитектуры очередей. Петербург. Сокрытие реальных зарплат выявила при очередной проверке городская межведомственная комиссия по вопросам легализации оплаты труда. По отчетам, зарплата сотрудников почти 30 предприятий меньше фактически в 3-4 раза. Налоговые службы в этом году проверили более 5000 предприятий, выплачивающих зарплату ниже среднегородского уровня. В результате более 4000 фирм отказались от повсеместно распространенной практики выплат вознаграждений сотрудникам в конвертах. Москва. После трехлетней реконструкции открылась аллея космонавтов. Теперь там установлен и памятник конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. Петербург. При Госстройнадзоре создан Центр экспертно-технического сопровождения. Он будет контролировать деятельность строителей в охранных зонах и ведение нулевого цикла работ при строительстве или реконструкции в историческом центре Петербурга. Проверки центра, в отличие от графиков Госстройнадзора, будут внеплановыми и начнутся уже в конце сентября. Москва. 80% доходов от платных городских парковок не попадало в городскую казну. Это стало причиной перевода большинства парковок в бесплатный режим работы. Через неделю в Москве останется только 15 платных парковок, заявил на пресс-конференции генеральный директор городской службы платных парковок Игорь Хохолев.
Пока все эти парковки на вокзалах, те, о которых я говорил, которые возможно оградить, они будут работать в бесплатном режиме. Может, снимем даже те ограждения, которые есть, чтобы ни у кого не было вопросов, чтобы туда не встал кто-то и сказал, вот она огражденная, и теперь работает за деньги. Нет, такого не будет. В течение месяца мы оборудуем все эти парковки и все согласуем.
Петербург. Сегодня в порт Санкт-Петербурга прибывают из Гарварда 17 колоколов Свято-Данилова монастыря. Историческая реликвия размещалась в университетском городке более 80 лет после продажи Советской России. 7 сентября звон старинных колоколов услышат на Исаакиевской площади, где пройдет торжественная церемония, тоже предстоит в Великом Новгороде и Твери. 12 сентября колокола доставят в Москву в Свято-Данилов монастырь. Москва. В школах Юго-Восточного административного округа появился экспериментальный предмет «Основы футбола». В Марьино открыто 3 новых межшкольных стадиона с современным покрытием. «Основы футбола» проходят на уроках физкультуры. Новости Москвы и Петербурга, 4 сентября, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Между Петербургом и Ленинградской областью продолжается спор за право перевести в свое подчинение те или иные памятники истории и архитектуры. Среди них около 50 музейных объектов Гатчинского дворцово-паркового ансамбля и Шлиссельбургской крепости Орешек. Какая судьба ждет эти памятники в случае того или иного исхода конфликта, рассказывает Татьяна Вольская.
Суть разгоревшегося спора состоит в том, что и Гатчинский, и Шлиссельбургский музейные комплексы находятся на территории Ленобласти, но используются Петербургом как городские музеи. Теперь, когда объединение города и области кажется все более реальным, администрация Гатчины решила, что пора зарегистрировать на себя некоторые объекты музейного комплекса. В качестве одного из оснований губернатор Ленобласти Валерий Сердюков уже заявил, что не только город, но и область вкладывает деньги в реконструкцию. Конструкцию парка и инженерную инфраструктуру. На этой неделе в Петербурге пройдет выездное заседание специальной рабочей группы Министерства культуры, посвященное этому вопросу, который связан с уже начавшейся передачей городу более 400 федеральных памятников. В Министерстве культуры уже заявили, что такая практика разграничения прав собственности на памятники должна быть распространена и на другие регионы. При этом в процессе имущественных споров хотелось бы из-за чиновничьих амбиций не навредить самим памятникам. В самом деле, что лучше для музеев Шлиссельбурга и Гатчины – принадлежать городу или области? В городском комитете по культуре на этот вопрос отвечать отказались. В областном ответили осторожно, говорит заместитель председателя областного комитета по культуре Зоя Желдина.
Я бы не сказала, что это спор. Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам. Просто, видимо, настал такой момент, и законодательство позволяет нам задуматься о разграничении полномочий, разграничении федеральной собственности на памятники истории и культуры. Поэтому тут никакого спора большого нет. Есть два субъекта, в которых исторически сложилась такая ситуация, что на территории одного или другого субъекта находятся пользователи этих объектов другого субъекта. По закону в списке памятников, которые находятся на территории Ленинградской области, Гатчинский дворец и крепость Орешек постоянно включаются, Росохранкультурой. И для этого есть все основания. Очень хорошо, что есть средства в Санкт-Петербурге, которые позволяют развиваться этому музейному комплексу. Мы обсуждали в Ленинградской области возможность точно такого же использования, но в Ленинградской области. Если это будет решено в пользу Санкт-Петербурга, мы будем только рады, потому что есть реальное финансирование. Если так будет решен вопрос, мы найдем возможность своего присутствия на Гатчинской территории.
Зоя Желдина говорит, что споры и разногласия порождаются законодательной неурегулированностью, в основном в отношении садов и парков, прилегающих к дворцу, заниматься которыми приходится именно области. А вот директор самого Гатчинского дворца, одновременно член Музейного совета Петербурга, Никита Батенин считает, что передача введения Ленобласти означает временную смерть дворца.
Я даже не знаю, как еще в других условиях можно жить. Просто история покажет, что на сегодняшний день единственный, кто занимается Гатчинским дворцом, это Петербург. Раз так, то пусть и занимается. Мы пока имеем перспективу. Мы знаем, что нас ждет через 3 года, мы знаем, что нас ждет через 5. Это уже это счастье, потому что гораздо труднее работать, когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра. И губернатор Матвиенко, и правительство Петербурга есть некая гарантия продолжения жизни Гатчинского дворца. Что будет с переходом? С переменой. Любая революция, любой переворот – это всегда и потери, и утраты, и некая остановка.
Только что в Петербурге была закончена работа над энциклопедией культуры Ленинградской области. Специалисты обращают внимание на то, в каком ужасающем состоянии находится большинство памятников на территории области. Гибнут и разрушаются храмы и бывшие дворянские усадьбы, которым нет цены. Поэтому возможность передачи гатчинских и шлиссельбургских музеев Ленобласти очень тревожна, говорит президент фонда спасения Петербурга Александр Марголис, который замечает, что ситуацию с разрушением культурного наследия центра города можно назвать райской по сравнению с тем, как разрушаются памятники в Ленинградской области.
Могу сказать, что и под руководством петербургской администрации они процветают, но лучше им точно не станет, если они отойдут к области.
Выбор между городом и областью – это выбор между веревкой и топором. Но все же именно Петербург вдохнул в Гатчину жизнь, подчеркивает Александр Марголис.
Гатчина, которая была долгие годы в забвении и пренебрежении, только вот самые последние, 2-3 года начал действительно развиваться нормально там, идут систематически реставрационные работы, музеифицируется дворец и так далее. Очень не хотелось бы, чтобы это остановилось. В город пришли большие деньги. В это выявление есть как хорошие, так и плохие стороны. Туда стали просто вкладывать деньги. Кроме того, музейные коллекции – это сообщающиеся сосуды. Вот существование в этом кольце с единой кровеносной системой, в принципе, фактор положительный.
И все же Ленобласть тоже имеет полное право претендовать на Гатчинский дворец, поскольку он расположен на ее территории, так же, как и крепость Орешек в Шлиссельбурге. Но окончательное решение по принадлежности памятников будет приниматься на федеральном уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Лондонский музей Виктории и Альберта привез в Москву выставку «Два века британской моды». В экспозиции, которую приняли музеи Кремля, уникальные образцы мужского и женского гардероба 18 и 19 веков. С подробностями Лиля Пальвелева.
Если хотите не по книжным иллюстрациям и не по кинофильмам, то есть по вторичным источникам, а доподлинно узнать, как выглядели герои шеридановской школы злословия, или что, к примеру, все-таки означает, как денди лондонский одет, стоит прийти в одностолпную палату Московского Кремля. Здесь, на выставке из музея Виктории и Альберта, можно обойти по кругу стеклянные кубы и во всех деталях разглядеть бытовые костюмы двух столетий. Тут заметишь, какой смешной горбик был у дамской курточки под названием «Далматин», как раз по форме турнюра на юбке. Полюбуешься тонкими брюссельскими кружевами, которые стоили так баснословно дорого, что две ленты к чепцу, кажется, так никто и не решился использовать по назначению, и поймешь, отчего в мемуарной литературе так часто упоминались веера. Барокко, рококо, классицизм. Мода эволюционировала вместе со сменой великих направлений в искусстве. Говорит генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Сегодняшняя выставка знакомит российскую публику с богатейшей в Европе коллекцией исторического костюма, тканей и аксессуаров, которая целенаправленно собиралась на протяжении полутора столетий этим знаменитым лондонским музеем. Она отражает историю европейской моды, в которой изящество форм и красота редкостных тканей, вышивок и кружев соединены с мастерством выдающихся художников и портных своего времени. Кропотливая работа над этим проектом велась не один год, и отбор осуществлялся в основном из тех предметов, которые ранее никогда не показывались. Были известны лишь очень узкому кругу специалистов и кутюрье, которые черпают вдохновение, приходя в музей Виктории Альберта и знакомясь с его коллекциями костюмов. Лишь небольшую часть из этих вещей можно увидеть в залах музея, остальные хранятся в запасниках и были специально отреставрированы для нашей выставки. Ответную выставку мы повезем в Великобританию. 10 декабря будет ее открытие, и она будет называться «Величие царей. Мужской церемониальный костюм Российской империи 1721-1917 года».
Мало кто знает, но в собрании музеев Московского Кремля есть английские исторические костюмы разных эпох. В России их привозили в качестве посольских даров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент США Дик Чейни прибыл в Тбилиси для переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. США выделят не менее миллиарда долларов на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией, заявил Джордж Буш. В Тбилиси задержан сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Отсотная, которого подозревают в попытке госпереворота. Съезд Республиканской партии США официально выдвинул сенатора Джона Маккейна кандидатом в президенты страны. В Москве проходит совещание министров иностранных дел стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Эбзеева. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Автомобили Nissan, возможно, будут собирать в Комсомольске-на-Амуре. Мировые авиаперевозчики продолжают терпеть убытки из-за роста цен на топливо и падения спроса на свои услуги. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России с 26 августа по 1 сентября составила 0,1%, а с начала года 9,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,7%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране в 2008 году в целом не должны превысить 11,8%. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, договорился о покупке компании Beta Steel, американского производителя горячекатанной стали. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале, составит 400 миллионов долларов. В середине августа Новолипецкий металлургический комбинат также достиг соглашения о покупке более чем за 3,5 миллиарда долларов американского производителя стальных труб, компания Джон Манили. Она управляет 11 предприятиями в США и Канаде общей мощностью более 3 миллионов тонн трубной продукции в год. Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение может стать площадкой для сборки автомобилей Nissan. Как заявил в интервью газете «Ведомости» президент крупнейшего в России производителя автомобилей, компании «АвтоВАЗ» Борис Алешин, предварительно об этом он уже говорил с Михаилом Погосяном, генеральным директором концерна «Сухой», в который входит авиазавод. В марте 2008 года французская компания Renault, почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, совершила покупку 25% плюс одна акция АвтоВАЗа, заплатив за этот пакет около 1 миллиарда долларов. В свою очередь французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Убытки мировых авиаперевозчиков в 2008 году составят около 5 миллиардов 200 миллионов долларов из-за высоких цен на топливо и падающего спроса на услуги отрасли, прогнозирует генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта. В частности, доля стоимости горючего во всех операционных расходах компании в текущем году достигнет примерно 36%, увеличившись по сравнению с 2002 годом почти втрое. Спрос на авиаперевозки в июле, по данным ассоциации, упал до самого низкого уровня за последние 5 лет, а показатель заполняемости авиалайнеров составил менее 80%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 87 копеек, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова. 10 минут спорта у нас впереди. Здравствуйте, Олег.
Добрый день. Эти 10 минут в основном пройдут под знаком «большого шлема». Это такой термин, который применим к разным видам спорта. Вот в данном случае у нас два присутствует. Начнем мы с шахмат. Финал «Большого шлема», так называется турнир, который проходит сейчас в Бильбао. Туда попали 6 лучших гроссмейстеров по итогам года. И они будут в два круга играть друг с другом. Что примечательно, что футбольный взяли принцип подсчета очков вдруг впервые. Это такое новшество в шахматах. То есть за победу буду давать 3 очка, за ничью по одному, ну, поражение, понятно, 0. Тут ничего не меняется. Так вот, второй тур вчера прошел. Вишианант играл с Теймуром Раджабовым, Василий Иванчук с Магнусом Карлсоном и Веселин Топалов с Ливоном Ароняном. Все эти партии завершились в ничью, так что лидирует на данный момент Карлсон, у которого 4 очка. Ну а более привычно понятие «большой шлем» применительно к теннису. 4 главнейших турнира в сезоне называются турнирами «большого шлема». И вот один как раз сейчас проходит в Нью-Йорке. Это открытый чемпионат США, последний в году турнир из этой серии, серии «Большого шлема». Ну и там, что у мужчин первые два четвертьфинала были сыграны. Британец Энди Мюррей победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, а испанец Рафаэль Надаль взял верх над американцем Марти Фишем. Вот одна, значит, полуфинальная пара уже известна. А у женщин, наоборот, они с опережением графика идут. У них два заключительных четвертьфинала были завершены. Россиянка Динара Сафина взяла верх над итальянкой Флавией Пинеттой, ну а второй четвертьфинал ожидался, конечно, всеми уже два дня. Это очередная встреча сестер Уильямс, очень упорная она прошла в борьбе. Сирена выиграла у Винус на двух тайбрейках 7-6, 7-6, но причем и на каждом из тайбрейков тоже упорная борьба шла за каждое очко, 8-6 и 9-7. Вот с таким счетом победила Сирена, она взяла у Винус реванш за недавнее поражение в финале Уимблдона, ну и к слову, вышла вперед в их очных встречах. Это была 17-я встреча, 9-8, теперь преимущество на стороне Сирены. Причем надо заметить, что во втором сете Сирена проявила просто необычайное упорство. Она могла его проиграть, Винус подавала при счете 5-3, имела тройной сетбол, но вот реализовать его так и не смогла. Дошло дело до тайбрейка. На тайбрейке тоже, кстати, Винус имела ощутимое преимущество, но в очередной раз Сирена продемонстрировала несгибаемый характер. И продемонстрировал то, что недостатка мотивации в этом матче у нее явно не ощущалось. Что, к слову сказать, и Винус отметила, оценивая прошедшую игру. Хотя Винус убеждена, что применительно к ее младшей сестре такое понятие, как мотивация, следует использовать в более широком смысле. Вот давайте и послушаем, что сказала после этого матча Винус Уильямс.
Я думаю, что у нее была очень сильная мотивация на протяжении всего года. Она много работала, улучшая свою игру. По-моему, мы обе сейчас играем очень здорово, и это результат упорной работы. Конечно, мешали небольшие травмы, но в целом наш труд принес плоды. Мы добились необходимой стабильности в игре. Ну а сегодня Сирена все делала просто здорово. И главное, она почти не промахивалась. В некоторых случаях я уже успевала подумать, ну все, этот мяч точно идет в аут, а он попадал в корт. А еще она сегодня классно играла с лета и все делала с умом. Но и я играла неплохо. Я чувствовала уверенность в себе, придерживалась своего плана, но, к сожалению, мне не всегда удавалось выигрывать очки. То я промахнусь, то она здорово ответит. Вообще-то, выходя на корт, я всегда думаю о себе как о лучшем игроке в мире. Уверена, что то же самое может сказать про себя и Сирена. В этом деле очень многое решает психологический настрой, вера в свои силы. С иными мыслями нет никакого смысла вообще брать ракетку в руки. Вот и сегодня я чувствовала, что я лучше всех в мире. Хотя сыграла, конечно, не лучше всех. И все же мне кажется, что никто, кроме Сирены, не обыграл бы меня сегодня. Да и вообще матч мог сложиться по-другому. Во втором сете я вела в счете, и у меня были сетболы. Я даже пыталась мысленно настроиться на третью партию, но не сложилось. Что ж, наверное, это делает такие матчи еще более увлекательными для зрителей. Но в целом мне казалось, что я все делаю правильно и контролирую ситуацию. Я старалась действовать более агрессивно, постоянно стремилась к большему, но, увы, мне постоянно чего-то не хватало. Не знаю, были ли у меня раньше такие матчи. Хотя, наверное, каждый из них всегда первый. Повторю, мне кажется, что будь на месте Сирены любой другой игрок, я бы победила сегодня. Но ничего не поделаешь. Каждое поражение неприятно, и уж из этого я точно попытаюсь извлечь урок.
Ну вот так говорила явно расстроенная после проигрыша своей сестре Винус Уильямс. Ну, теперь будет она болеть за Сирену. Как мы уже знаем, Сирена сыграет в полуфинале с Динарой Сафиной. Ну, а другое место в финале оспорят в российско-сербском противостоянии две Елены – Дементьева и Янкович.
Ну, то есть, возможно, повторение российского финала Пекинской Олимпиады.
Совершенно верно. Вы очень тонко подметили. С одной стороны Сафина, с другой стороны Дементьева. Действительно, это возможно, хотя вот придется Сафиной преодолеть сопротивление Сирены, если она хочет выйти в очередной свой финал. Ну, конечно, это возможно. Все, в общем, в теннисе возможно. Но, знаете ли, Евгения, не только вот это воспоминание о российском теннисном финале позволяет нам сейчас вспомнить о событиях, прошедшей недавно Олимпиады в Пекине. Ну, она, естественно, уходит в историю, хотя о ее героях мы помним и будем помнить еще долго, но, наверное, всегда. Вот, к примеру, Майкл Фелпс, о котором мы очень много говорили на протяжении пекинских игр. Ну и сейчас тоже он все время попадает, так сказать, в новости. И вот очередной повод. Ну, всем известно, уже все говорили об этом 100 раз, что в свое время один из спонсоров Майкла Фелпса, производитель костюмов плавательных, фирма Speedo, обещала ему $1 000 000, если он повторит достижение Марка Спица на Олимпиаде 72 года, выиграть 7 золотых медалей. Ну, как известно, в Пекине он побил этот рекорд, 8 завоевал медалей, естественно, получил свой миллион. Ну, вот что? Ну, что? Вот вы бы что сделали с миллионом?
На благотворительность отдавали бы.
Вот именно.
Ну, я знаю, что отвечать в случае со спортсменом. По-другому они поступить просто не могут.
Совершенно верно. Можно, конечно, купить там каких-нибудь себе машин, квартир, вилл, там,
но
не знаю.
Но они уже есть к этому времени, когда человек попадает на Олимпиаду.
Ну, в общем, не знаю, Майкл Фелпс, что там у него есть, но это действительно никого, так сказать, не занимает в данный момент, потому что действительно он на этот миллион организовал фонд. И вот, ну, так и называется, фонд Майкла Фелпса. И первое, что вот он сделает, устроит такой тур по 8 городам Соединенных Штатов и будет встречаться с детьми и рассказывать им о своем, так сказать, олимпийском опыте. Ну, и, ну, вообще вот обо всем делиться непосредственно с детьми, встречаясь и вот рассказывать о том, как, благодаря чему он добился всего этого и как в общем... Надо строить свою жизнь в спорте, чтобы стать вот таким великим. Так что, вот, говорит, теперь мои цели уже как бы, я, говорит, в бассейне уже всего добился. Теперь мне надо за пределами бассейна. У меня там теперь лежат мои главные цели и задачи, говорит Майкл Фелпс, помочь другим реализовать их мечту и, в общем, развивать спорт, который я так люблю. Ну что же, я думаю, что все согласятся, что вот это самое что ни на есть прекрасное и правильное применение этому миллиону, который Майкл Фелпс получил. Тоже, в общем-то, не просто так получил, правильно?
Да, согласна, вполне. Спасибо. Сегодня в программе «Свобода в полдень» о спорте рассказывал Олег Винокуров. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. В программе обсуждение книги Матвея Гонопольского «Кисло-сладкая журналистика», в которой, как следует из аннотации, знаменитый ас российской журналистики учит своему коварному ремеслу. В студии автор Матвей Гонопольский, рецензент, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску, соответствующей надписью, с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
У США и Азербайджана много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.